Российская летопись.
В эфире 54-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия в Первой мировой войне, принцесса Фике, похороны анархиста князя Кропоткина, Новгородский Софийский собор. Среди мифов о причинах февральской революции, пожалуй, самым известным остается миф о поражении России в Первой мировой войне. Он и сейчас достаточно основательно укоренен в сознании многих. Но если после октября этот миф был элементом большевистской пропаганды, то сейчас его живучесть можно объяснить разве что невежеством. И для его опровержения даже не нужно никаких цифр и фактов. Просто вместо учебника истории, сочиненного советским специалистом, надо прочитать признание, если даже хотите показания, одного из руководителей германской армии, генерала Эриха Людендорфа. Он писал: «Россия расширяет военные формирования. Бои 1916 года на Восточном фронте показали усиление военного снаряжения русских. Мы понимали, что численное и техническое превосходство русских в 1917 году будет нами ощущаться еще острее, чем в 1916. Наше положение было чрезвычайно тяжело, и выхода из него почти не было. О собственном наступлении нечего было и думать. Все резервы были необходимы для обороны. Наше поражение казалось неминуемым». Это писал не какой-нибудь душа Тряпичкин, бумага Марака, выполняющий идеологический заказ партхозактива, а руководитель всех операций германской армии. Однако мифы устойчивы. Они, как правило, просты, утилитарны и не требуют усилий серого вещества, а потому чрезвычайно живучи. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Историки говорят, Российская империя выиграла Первую мировую войну. На март 1917 года русские войска стояли на территории Австро-Венгрии, Османской империи. Готовилось победоносное наступление на Юго-Западном фронте. И вообще, Россия нанесла в 1916 году самые тяжелые и сокрушительные удары по Австро-Венгрии и Германии. Поэтому говорить о том, что революция наступила из-за войны, это абсолютная чепуха и ложь. По всем военно-промышленным показателям, которые характеризуют состояние страны и готовность вести войну, Россия превосходила к 1916 году даже Германию. И все другие показатели по вооружениям, боеприпасам находились на высоком уровне не хуже, чем во Франции или Англии.
И как бы резюмируя вышесказанное, Уинстон Черчилль, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к России, в книге «Мировой кризис» написал: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже на виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена». Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо, как древний Ирод, пожираемое червями. И еще одно замечание, вытекающее из вышеизложенного. В войне главную роль, несомненно, имеет численность войск, их боеспособность, мужество. Но, пожалуй, самое главное – это способность к самососредоточению, умение использовать все внутренние ресурсы, как материальные, так и духовные. Сопротивляемость на излом, если так можно выразиться. И главное – стойкость. Победу над Ордой нам обеспечили вовсе не Куликовская битва или стояние на Угре. Нет, при всем моем уважении к этим победам. Просто мы смогли выстоять в течение 300 лет, а Орда не смогла. Где сейчас Орда? То же было и в войнах с поляками, шведами, османами, немцами, французами. У нас хватило терпения, стойкости и мужества выдержать удар. Это главный итог и наглядный урок.
И все-таки сокрушительный удар в феврале 1917 года было бы трудно объяснить, если не знать, что в революции была замешана армия, вернее, часть генералитета. И они прекрасно понимали, что для победы революции в первую голову надо уничтожить армию. Поэтому неудивительно, что приказ номер один Петроградского совета был как раз об армии. Ее сразу же решили демократизировать. И начали с уничтожения единоначалия. Приказ номер один не имел заголовка, хотя его нетрудно было бы сочинить. И называться он мог бы так: «Приказ о превращении боеспособной армии в вооруженный сброд». Документ передавал власть в армии солдатским комитетам, отменял титулование офицеров и отдание им чести, и, как следствие, субординацию. И каждому, кто хоть маломальски разбирается в военном деле, стало совершенно ясно, что такая армия обречена.
И здесь нельзя не упомянуть о генерале Михаиле Алексееве, начальнике генерального штаба, ставшего волею случая одной из первых скрипок революции. Николай II ему всецело доверял, а Алексеев его банально предал. Причем это вышло у него как-то глупо, неуклюже, как-то по-мазеповски. Русачок, возомнивший себя вторым Бонапартом и спасителем Отечества. А Николая II просто блокировали на железной дороге. Он ехал из военной ставки в Петроград в надежде исправить непоправимое. 2 марта в Псков прибыли два представителя Думы, Шульгин и Гучков, и потребовали от царя отказаться от престола. Фигура Василия Витальевича Шульгина весьма и весьма любопытна. Его судьба, как и его идеи, извилисты и противоречивы. Его можно назвать эталоном российского революционера. Монархист по убеждениям, принявший отставку своего императора, националист, защищавший Бейлиса, ярый противник большевиков, который в 20-е годы сумел посетить инкогнито Россию и благополучно вернуться в Европу. Наверное, ГПУ Шульгина, разгуливавшего в совдепе и в колоритном костюме раввина, попросту проморгало. После войны Василий Витальевич был арестован в Югославии советскими спецслужбами. 12 лет провел в тюрьме и благополучно закончил свой век, а прожил он 98 лет во Владимире, пописывая мемуары о революции. Задним числом, когда уже и дурак становится умным, когда ничего исправить невозможно, он писал, что все-таки все можно было бы поправить, если бы Николай II в свое время расстрелял 50 тысяч февралистов. Судя по всему, себя Василий Витальевич ни к февралистам, ни к тем, кого надо расстрелять, благоразумно не причислял.
Удивительно цельная по своей беспринципности фигура. Но он не уникален. Таких мечущихся из стороны в сторону было в те годы много. Причем большинство из них не воевало, не служило, не работало в тылу, не помогало наращивать обороноспособность страны. Все они считали себя патриотами, но кроме словоблудия ничем другим не занимались. Когда у тебя идет борьба с тысячелетним врагом не на жизнь, а на смерть, потерпеть в своих рядах одного философа-эпикурийца можно. А когда их тысячи? А когда все они норовят давать советы о том, как надо воевать и работать? Они приветствовали февральскую революцию, свободу, равенство и братство. И думали, вот началась новая эра в истории человечества. В общем, пиршество богов. Поэтому Октябрьская революция была просто расплатой за их безответственные мечтания и за их словоблудие.
И напрасно думать, что кто-либо из них осознал свои ошибки, признался в своей глупости. Достаточно почитать их воспоминания, того же Керенского, Милюкова. Мы все глядим в Наполеоны. О, Господи! Когда, наконец, каждый очередной наполеонишка вспомнит, что Бонапарт закончил свои дни узником на далеком острове? Всегда внутренне чувствуешь надвигающуюся на тебя безысходность, когда кто-то занудливо наставительным голосом начинает выводить над ухом: «Я тебе добра желаю». После таких слов боишься, что вслед за этим мы вновь увидим керенских в женских платьях и бизонах, кремлевских мечтателей, загон человечества железной рукой в счастливое будущее, гайдаровские реформы по-живому. Анекдот о бегстве Керенского в женском платье, конечно же, лжив. Но колоритен и правдоподобен, вспоминая всю творившуюся тогда в России фантасмагорию и завертевшуюся в ней трагикомичную фигуру Керенского. Женское платье – это сюрреализм Дали, вишенка на торте для Гаргантюа. Керенский еще когда сбег в Америке, а шлейф от его платья до сих пор виден, реален и осязаем, как кончик собственного носа. Нужно бы поставить памятник. Нет, не Керенскому, а платью, в котором он, благодаря ироничной фантазии, все куда-то бежал и бежал. Вспоминаются слова современника этого трибуна февраля. «Не ставьте памятника Розанову, ставьте памятник носу Розанова». 14 февраля 1744 года в Санкт-Петербург в сопровождении своей матери прибыла принцесса Ангальт-Цербская София Августа Фредерика. Ей было всего 14 лет, но на фике, как звали ее домашние, была возложена чрезвычайно ответственная миссия – стать супругой наследника русского престола великого князя Петра Федоровича.
Императрица Елизавета Петровна тщательно подбирала невесту для будущего Петра III. И главную роль в этом выборе все-таки сыграли неромантические воспоминания. Хотя когда-то дядя Фике, Карл Эйтинский, должен был стать супругом Елизаветы Петровны, но скончался накануне свадьбы. Императрицу прежде всего привлекала бедность и незначительность ангельцербстов. Большинство немецких княжеских родов и так не могли похвастаться богатством или значительностью, особенно если их сравнивать с Россией. Но ангальцербсты даже в этом ряду были одними из последних. Отец Фике был обыкновенным генералом прусского короля Фридриха II и получил чин фельдмаршала лишь благодаря тому, что его дочь стала супругой наследника русского престола. Незначительность цербстов давала Елизавете Петровне гарантию, что они будут, что называется, кормиться с ее рук, будут всем ей обязаны и не будут проводить какую-то свою линию, противоречащую интересам императрицы. До поры до времени так оно и было. А пока принцесса Фике ехала в сказочную Россию. Она сразу почувствовала, что ее значение выросло до гигантских размеров. Как только она приблизилась к границам Российской империи, ее неизменно сопровождал отряд блестящих кавалеристов. В каждом городе ее встречали с почестями. В Риге почетным караулом, встречавшим будущую императрицу Екатерину II, командовал поручик барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Тот самый Мюнхгаузен.
13 февраля 1921 года в Москве прошли похороны князя Петра Алексеевича Кропоткина, ученого и одного из теоретиков анархизма. В связи с ним вспоминается любопытный пассаж публициста Ивана Солоневича. С точки зрения материализма вообще, а марксизма в частности, непонятна ни разница в судьбах отдельных людей, ни разница в судьбах отдельных народов. В самом деле, почему все князья Кропоткины были как князья, служили, получали чины и прочее? Два брата, Александр и Петр Александровичи, пошли в революцию. Первый застрелился в ссылке, второй стал отцом русского анархизма. Почему графы Толстые были как графы, служили, получали чины и числились в рядах крайних реакционеров, а Лев Толстой начал проповедовать свой псевдохристианский анархизм? Почему сверстники Михаила Ломоносова так до конца дней своих ловили и возили рыбу, не стремясь ни к каким наукам и академиям? Почему из миллионов людей один рождается гением, несколько талантами, большинство среднеразумными людьми и какое-то меньшинство неудачниками, несмышленышами, лодырями или идиотами? И почему у разных народов эти проценты распределены столь неравномерно? Действительно, почему? Гроб с телом покойного князя был установлен для прощания в колонном зале Дома Союзов. Именно с похорон Кропоткина началась советская традиция прощания с усопшими вождями в этом зале. Говорили, что в этот день из московских тюрем под честное слово были выпущены все содержавшиеся в них анархисты. Но это не более чем легенда. Дочь Кропоткина и вправду направила письмо Ленину и Дзержинскому с просьбой об освобождении анархистов из внутренней тюрьмы на Лубянке, хотя бы на несколько часов в день похорон. Но выпустили только семерых, под честное слово. Да и то после ультиматума дочери главного анархиста, что все коммунистические венки будут сняты с гроба Кропоткина. В то время международное анархическое движение было очень сильным, и большевикам приходилось с этим считаться. Этим можно объяснить и существование в течение ряда лет в Москве музея Кропоткина, равно как и присвоение его имени улице, набережной, переулку и даже станции метрополитена. Впрочем, семерых выпущенных на похороны Кропоткина анархистов предупредили, что если они нарушат свое слово, то будут арестованы в качестве заложников студенты-анархисты, которых было тогда много. Траурное шествие прошло пол Москвы, от Охотного ряда до Новодевичьего кладбища. В последний раз можно было увидеть такое количество знамен и лозунгов анархистов, эсеров и других идейных противников большевиков. После поминок выпущенные из тюрьмы анархисты вернулись на Лубянку. 15 февраля 1045 года началось строительство Софийского собора в Новгороде, по аналогии с Киевским. Он был заложен князем новгородским Владимиром Ярославичем в присутствии своего отца, великого князя Киевского Ярослава Мудрого.
Это уникальный памятник древнерусского зодчества, созданный еще в домонгольскую эпоху. Таких в России сохранилось очень мало. Собор должен был показать значение Новгорода, поставить его в один ряд с великокняжеской столицей Киевом. Храм Святой Софии был не только главным сооружением города, но как бы олицетворял собой сам Новгород. Кстати, на первый взгляд кажется, что в смысле самого слова «Новгород» заключается странность. Один из древнейших русских городов называется «городом новым». И все же в этом есть особый смысл, ибо у Новгорода нет старости вопреки обилию в нем древностей. Потому что судьба его складывалась путем повторявшихся несколько раз насильственных обновлений. Движение от расцвета к упадку, от создания высочайших художественных шедевров к их утрате, от утраты к новому приобретению, от приобретения к новым утратам. Первое летописное упоминание о Новгороде относится к 862 году. Город возник как главный центр межэтнического единства славян-кривичей, новгородских славян и угрофинских племен. Объединение его с Киевской землей породило великое древнерусское государство.
А сам культ Святой Софии – целая духовно-философская система, обозначение премудрости Господней. Именно в этом храме или перед ним в далеком прошлом собиралась Новгородская веча, решались государственные задачи, объявлялись указы, избирались выборные князья. Отсюда уходили на ратные подвиги полки князя Александра Невского. В соборе принимали послов и иноземных гостей. Софийский собор – средоточие предсказательных легенд. Об одной из них рассказывается в старинной летописи. Когда живописцы расписывали купол храма, им никак не удавалось изобразить вседержителя с благословляющей рукой. Всякий раз его пальцы сжимались в грозный кулак. Явившись им во сне, он возвестил: «Писари, не пишите меня с благословляющей рукой, а пишите со сжатой, ибо в ней я держу Новгород. Разожмется рука, и Новгороду конец». Древние новгородцы, идя на бой с врагом, клялись постоять и умереть за Святую Софию. Где Святая София, там и Новгород. Причем новгородцы относились к Святой Софии персонально, как к покровительнице и утешительнице в скорбях и несчастьях. Эту любопытную особенность позднее отметил писатель Марк Алданов. В католицизме Иисус Христос – Бог, перед которым надо трепетать, бояться, каяться, и обстановка в средневековых соборах соответствующая, гнетущая. Человек всего лишь песчинка, а у русских иначе. Христос у нас всегда воспринимался как любимый отец, как родной человек, которому можно попечаловаться о бедах и напастях, поделиться радостью. И храмы наши поражают светлостью и богатством колорита. Это, кстати, не раз подмечали удивленные иностранцы.
Облик Софийского собора величественен и лаконичен. Кладка стен из глыб дикого камня придавала храму характер суровой простоты и большой художественной выразительности. Монолиты фасада собора членятся мощными выступами-лопатками, соответствующими внутренней конструкции храма. К юго-западному углу собора примыкает прямоугольная башня. Кровля собора имеет двухступенчатое покрытие. Венчает Святую Софию 6 мощных куполов, которые, словно былинные богатыри, возвышаются над Новгородом. Западный вход собора украшают знаменитые Магдебургские ворота, военные трофеи, добытые новгородцами при взятии ими шведской столицы в 1187 году. Интересны также Корсунские врата византийской работы XI века, ведущие в Рождественский предел. Внутри собора могучие крестчатые столбы делят внутреннее пространство на 5 продольных членений – нефов, покрытых с древних времен фресковой живописью. Роспись в наши дни, покрывающая стены, столбы и своды, относится к концу XIX века. От древних фресок XI-XII веков сохранилось, к сожалению, лишь несколько фрагментов. Центральный пятиярусный иконостас храма насчитывает свыше 70 икон, один из древнейших на Руси. Библиотека храма – одна из крупнейших в средневековой России. Там хранились уникальные рукописные и старопечатные книги. Среди них Остромирово Евангелие, созданное еще в XI веке, списки новгородских летописей, своды законов, а также произведения древнерусских писателей и переводы греческого и латинского языков.
На кресте центрального купола храма Софии находится свинцовая фигура голубя, символа Святого Духа. Новгородцы были уверены, что пока голубь не слетит с креста, Новгород будет им храним. И все-таки храм Софии дважды подвергался варварскому погрому. В 1922 году большевики изъяли церковные ценности. А во время Великой Отечественной войны храм был сильно поврежден и уже окончательно разграблен. Фашисты вывезли в Германию иконостасы и мозаичные плиты Софийского собора. Золотая обшивка поврежденного купола была пущена солдатами на сувениры. В городе во время оккупации располагался инженерный корпус испанской голубой дивизии. Они вывезли в Испанию крест храма Святой Софии. Лишь 10 лет назад его удалось вернуть из Испании в Новгород. А взамен испанцам была подарена точная копия.
И, конечно, нельзя не вспомнить о том, что рядом с Софийским собором установлен знаменитый памятник «Тысячелетия России». Его открыли в сентябре 1862 года. Первоначально монумент предполагалось воздвигнуть в честь князя Рюрика. Но потом власти мудро решили, что памятник должен отображать все этапы тысячелетней истории России. Был объявлен конкурс, было подано 53 проекта. Лучшим была признана работа никому неизвестного выпускника Академии художеств Михаила Микешина. Ему помогал скульптор Иван Шрёдер. Проект получил одобрение Александра II.
Памятник имеет форму колокола и содержит 128 человеческих фигур. Скульптурные изображения делятся на 3 уровня. Венчает монумент композиция из 2 фигур – ангела, поддерживающего крест, олицетворение православной церкви, и колено преклоненной женщины, олицетворение России. Установлена эта группа вверху, на державе, символ государственной власти монарха, покрытый узором из изображений крестов. Среднюю часть памятника занимают 17 фигур, группирующихся в 6 скульптурных групп вокруг шара державы, символизирующих различные периоды истории русского государства. В нижней части монумента расположен фриз, на котором помещены горельефы 109 исторических деятелей. Интересно, что на памятнике нет фигуры Ивана Грозного. Было решено, что помещать его изображение в Новгороде неэтично, ведь царь прославился в том числе погромом именно этого города. Зато есть фигура Марфы-посадницы, отстаивавшей новгородские вольности. В число великих литераторов в последний момент по настоянию Микешина был включен Гоголь, а поэта Тараса Шевченко Александр II из списка вычеркнул. После 1917 года отношение к памятнику было, конечно, негативным. Большевистские руководители заявляли: «Сколько цвет металла пропадает! Давно пора в переплавку!» Но монумент каким-то чудом уцелел. Его просто закрыли фанерными щитами с лозунгами. Во время оккупации Новгорода фашисты хотели вывести памятник в Германию. Он был разобран, но увезти не успели. 20 января 1944 года Новгород был освобожден советскими войсками. А 2 ноября того же года памятник был вновь торжественно открыт. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».